говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Насколько серьезен кризис в отношениях между США и Израилем?
Израильский посол США Михаэль Орен описал его как самый серьезный кризис в израильско-американских отношениях с 1975 года. Я бы не стал спорить с послом.
Белый дом и история электронного слежения. Российские регионы. Сегодня мы будем говорить о Кировской области.
Он пытается все-таки сработать не так, как принято в России, только сверху. Он пытается вытащить ресурсы человеческой энергии снизу. Боюсь, что он уже отчаялся.
И наука. Какую роль в развитии человеческого языка сыграла окружающая среда? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Напряжение в отношениях между Израилем и Соединенными Штатами растет, несмотря на довольно примирительный тон последних заявлений государственного секретаря США Хиллари Клинтон.
Мы, несомненно, будем соблюдать наши обязательства по обеспечению безопасности Израиля. Связи между США и Израилем, между американским и израильскими народами тесные и непоколебимые. Мы разделяем общие ценности и приверженность демократическому будущему миру. И мы одинаково стремимся к решению ближнего восточные проблемы через создание двух государств. Но это не значит, что мы во всем соглашаемся друг с другом. Мы не всегда и не во всем согласны с нашими международными партнерами.
Однако дело дошло до того, что шурин израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху заявил, что нынешний президент США Барак Обама антисемит. Офис премьер-министра попытался откреститься от подобной оценки, выпустив заявление, что Нетаньяху абсолютно не разделяет взглядов Шурина, причем не в первый раз. Напомню, кризис в отношениях вызван решением Израиля построить 1600 домов в Восточном Иерусалиме, которые палестинская сторона рассматривает как будущую столицу своего государства. Решение было обнародовано в тот момент, когда в Израиле находился вице-президент США Джозеф Байден, что вызвало еще более обостренную реакцию. И несмотря на то, что международный квартет по Ближнему Востоку, США, Европейский Союз, ООН и Россия осудили шаг Израиля, премьер-министр Нетаньяху подтвердил его в понедельник, выступая в Кнессете.
Сегодня почти половина населения Иерусалима проживает в этих районах. Все эти места находятся не так далеко, они расположены всего в нескольких минутах, 4 или 6 минут на машине от здания парламента в сердце Иерусалима. Поэтому, несмотря на разногласия в Кнессете относительно постоянных границ, существует почти абсолютная договоренность, что при любых мирных соглашениях эти территории будут оставаться частью Израиля.
Реакция палестинской стороны проявилась не только в столкновениях палестинцев с полицией в самом Восточном Иерусалиме, но и в пропаганде группировки «Хамас», под контролем которой находится сектор Газа. Институт исследования ближневосточной прессы записал детское кукольное шоу, которое транслировало телевидение «Хамас». Дядя Хасан разговаривает с мальчиком Алушем.
Алуш и дорогие дети, вы должны все сказать своим отцам, своим дедам, всей своей семье, чтобы они встали как один. Они должны подняться против преступных сионистов, которые намерены уничтожить Иерусалим, превратить исламские земли в нечто плохое. Мы должны подняться против сионистских преступников, врагов Аллаха, и освободить Иерусалим и святые места. Мы должны освободить их. Ты слышишь, Алуш?
Теперь я понял. Я думал, евреи хотят, чтобы все люди могли побывать в мечети Ибрагима. А оказывается, они хотят украсть ее.
Именно так.
Бениамин Нетаньяху распорядился провести расследование, как произошла утечка информации именно в тот день, когда в Израиле был вице-президент США Джо Байден. Но настолько ли случайно это совпадение? Иными словами, почему сейчас? Об этом мы беседуем с главой Израильско-Палестинского информационного исследовательского центра в Иерусалиме Гершином Баскиным.
Решение о строительстве было принято не сейчас. В соответствии с израильским законом есть в общей сложности 9 или 10 стадий планировании поселения. И получилось так, что план был представлен в районный комитет планирования Иерусалима для того, чтобы общественность могла выразить свое согласие или несогласие с планом. Это четвертая или пятая стадия из 10. Так что плану в общей сложности уже год или два. Другое дело, действительно, почему он был выставлен на всеобщее обсуждение именно в день приезда Джо Байдена. Впрочем, я не исключаю, что это мог быть простой бюрократический промах. Но намного более серьезный вопрос, на который мы пока не знаем ответа, состоит в следующем. Палестинские источники утверждают, что Джордж Митчелл дал палестинскому президенту Махмуду Аббасу заверение, что Израиль не будет проводить строительство в Восточном Иерусалиме в период переговоров. Если это правда, и если Соединенные Штаты на самом деле заверили в этом палестинского президента, то можно предположить, что сделали они это с согласия израильского премьер-министра. И, возможно, именно поэтому кризис сейчас и принял такой серьезный характер.
Может ли Израиль сейчас пойти на попятную?
Похоже, это сложно сделать из-за внутренней политики, из-за коалиции. Кроме того, все правительства Израиля, начиная с 1968 года, проводили застройку Восточного Иерусалима. Строительство в данном случае будет проводиться в еврейском квартале Восточного Иерусалима, хотя оно и находится за чертой. Никто в Израиле, да, впрочем, и в Палестине, даже не думает о том, что этот район когда-нибудь подпадет под палестинское управление. Соглашение об этом было достигнуто и с Ясером Арафатом, и в ходе женевских переговоров, и всех последующих переговоров под эгидой ООН. Эту территорию Израиль в конечном итоге аннексирует и получит признание как международного сообщества, так и палестинцев. Проблема сейчас состоит только в том, что Израиль начинает строительство без переговоров и без согласия палестинцев. Вот при этом-то и возникли проблемы. Но вряд ли израильский премьер-министр может отступить от этого плана.
Вы также считаете, что кризис довольно глубок?
Израильский посол в США Михаэль Орен описал его как самый серьезный кризис в израильско-американских отношениях с 1975 года. Я бы не стал спорить с послом.
Напомню, мы беседуем с главой Израильско-Палестинского информационного исследовательского центра в Иерусалиме Гершином Баскиным. Каковы могут быть последствия для Израиля?
В пятницу пройдет встреча квартета США, ЕС, ООН и России. Госсекретарь США Хиллари Клинтон пытается сейчас согласовать позиции с другими участниками переговоров. И явно на повестке дня единый ответ США и международного сообщества на заявление израильского премьер-министра, что строительство будет продолжено, несмотря на то, что специальный посланник США Джордж Митчелл отложил поездку в Израиль. И несмотря на то, что переговоры с палестинской стороной не начались, как предполагалось. Мне кажется, что это прямой вызов израильского правительства американскому президенту, и он требует ответа всего международного сообщества. Это вызов, который сталкивает лбами США и Израиль, а ведь эти два государства очень близкие союзники. И если они сейчас не найдут цивилизованный дипломатический выход из кризиса, то это скажется на международных отношениях в целом. Именно поэтому вопрос сейчас стоит критическим.
Каким образом, по вашему мнению, Соединенные Штаты могут повлиять на политику израильского премьера?
Американо-израильские отношения весьма сложны и весьма глубоки, и у Соединенных Штатов есть масса рычагов давления. Но мне кажется, что наиболее эффективным был бы пряник, а не кнут. Например, США могли бы поощрить Израиль, если тот не будет проводить строительство хотя бы на время переговоров с палестинской стороной, скажем, на полгода. Но и наказание тоже может быть вполне чувствительным. Я даже не говорю о сокращении американской финансовой помощи Израилю. США поддерживает Израиль далеко не только деньгами. Например, два месяца назад США согласились на то, чтобы Израиль производил электронные компоненты для нового бомбардировщика «Стелс», который Соединенные Штаты сейчас создают. Если это произойдет, то Израиль не только заработает большие деньги, но и получит новые разработки и средства для своей индустрии безопасности. Так что есть масса способов и в области стратегической, и в области экономической, с помощью которых можно надавить на Израиль, если США изберут такой подход.
Мы беседовали с главой Израильско-Палестинского информационного исследовательского центра в Иерусалиме Гершином Баскиным. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим после объявлений.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Американским специальным службам не удалось предотвратить недавний теракт на борту самолета «Амстердам-Детройт». Теракт предупредил пассажир. Между тем, в США действует сложная и дорогостоящая система раннего предупреждения. Многие считают, что система эта нарушает гражданские права. Почему она не справляется со своей задачей? Об этом речь шла в Вашингтонском институте Брукингса на презентации новой книги Шейна Харриса «Соглядатые становления американского государства слежки», рассказывает Владимир Абаринов.
Вероятно, самое неприятное в политическом наследии Джорджа Буша – это программа прослушивания телефонов граждан США и перлюстрация их переписки без судебного ордера в целях борьбы с террором. Об этом сегодня стараются не говорить, но программа в полном объеме действует и при Бараке Обаме. Вместе с тем, в 4-й поправке к Конституции США ясно сказано, что народ имеет право на охрану личности, жилища, бумаг и имущества, и что ни один ордер не должен выдаваться иначе, как при наличии достаточного основания. Рано или поздно иски американских правозащитников к правительству США доберутся до Верховного суда. Народ, жертвующий свободой ради безопасности, не заслуживает ни того, ни другого. Эту фразу Бенджамина Франклина часто вспоминают противники слежки за гражданами. Журналист Шейн Харрис, который специализируется на освещении деятельности разведки и вопросов национальной безопасности, напротив, считает, что в программе есть рациональное зерно. Отцом этой идеи он называет адмирала Джона Пойндекстера. При Рональде Рейгане Пойндекстер служил советником по национальной безопасности и был одним из организаторов сделки «Иран-Контрас» – секретных поставок оружия Ирану в обмен на освобождение заложников. Вырученные деньги направлялись на помощь никарагуанским «Контрас», которые вели партизанскую борьбу с просоветским режимом сандинистов.
Большинство из вас, конечно, помнят Пойндекстера как главное действующее лицо сделки «Иран-Контрас», которую он провел в середине 80-х, будучи советником президента Рейгана по национальной безопасности. Чего многие не знают, это что Пойндекстер попал в Белый дом как специалист по технологиям. Советник по национальной безопасности взял его в 1981 году в свой штат для того, чтобы он модернизировал ситуационную комнату. Мы знаем эту комнату сегодня как нервный центр, безотказно работающий 24 часа в сутки, а в то время это было технологическое болото. Пойндекстер был тем самым парнем, который оборудовал ситуационную комнату современными каналами связи и коммуникации, ввел систему шифрования данных и обеспечил возможность проведения видеоконференций. Именно он внедрил в Белом доме электронную почту. Она-то, по иронии судьбы, и сыграла роковую роль в разоблачении его участия в деле «Иран-Контрас».
В своей книге Шейн Харрис возвращается на 27 лет назад. Именно тогда, по его словам, родилась идея комплексного подхода к борьбе с терроризмом смертников.
На самом деле эта история начинается в 1983 году, а точнее 23 октября 1983 года. Многие из вас помнят, что президент Рейган в разгар гражданской войны в Ливане направил в Бейрут морских пехотинцев в качестве сил по поддержанию мира. Большая часть этих сил размещалась на базе в Бейрутском международном аэропорту. Утром 23 октября террорист-смертник направил начиненный взрывчаткой грузовик в здание казармы. При взрыве погиб 241 морской пехотинец, многие во сне. Большинство американцев, я думаю, впервые тогда узнали, что такое религиозный терроризм самоубийц. То, что для сегодняшнего дня возможно в порядке вещей, в то время было совершеннейшей новостью. На долю Пойнт-Декстера вместе с другими старшими должностными лицами разведки и Совета национальной безопасности выпало выяснить, каким образом это произошло, как это внезапное нападение было осуществлено. То, что они обнаружили, зловеще напоминает последовательность событий, предшествовавших терактам 11 сентября. Были сигналы, которые не смогли уловить. Были факты, между которыми никто не увидел связи. Были частицы информации, которые никто не собрал вместе.
Адмирал Пойнт-Декстер предпринял тогда первую попытку бюрократического оформления своей идеи.
Когда Пойнт-Декстер вместе с другими высокопоставленными чиновниками правительства осознали это, они впервые пришли к современному пониманию методов контртерроризма. Они предприняли попытку связать воедино информационные системы ЦРУ и управление штабов Министерства обороны, создать общую базу данных. Они попытались создать межведомственный комитет, который разработал бы программу ответа на теракты до того, как они совершены.
После дела Иран-Контрас Пойнт-Декстер надолго исчез из поля зрения общественности. Но после 11 сентября он был снова призван в ряды борцов с террором. Адмирал возглавил отдел в научно-исследовательском институте Министерства обороны, агентстве передовых оборонных исследовательских проектов. В этом качестве он занялся разработкой технологии раннего предупреждения о террористической активности. Что же предлагал Джон Пойнт-Декстер? Шейн Харрис.
Логика Пойнт-Декстера заключалась в том, что как только угонщики оказались здесь, они попали в публичное пространство. Они открывали банковские счета, переводили деньги, снимали квартиры, брали на прокат машины, летали пассажирскими самолетами, они общались друг с другом, пользуясь теми же средствами связи, какими все мы пользуемся каждый день. И чтобы точно предсказать или предвидеть их действия и их планы, правительство должно получить доступ и к этой частной информации.
Однако имя Пойнт-Декстера оказалось настолько одиозным, что его деятельности на благо борьбы с террором скоро был положен конец.
Надо признать, что общественность не проявила большого энтузиазма по поводу этого плана. После того, как стало известно, чем занимается Пойнт-Декстер, а надо сказать, что это не был секретный проект, возмущение было настолько явным и сильным, что Пойнт-Декстер не устоял. В середине 2003 года Конгресс публично лишил его программы финансирования, и Пойнт-Декстер вышел в отставку и вернулся к частной жизни.
Разработки Пойнт-Декстера не пропали даром. Однако, если адмирал не скрывал своих занятий, то его преемники стали действовать в условиях абсолютной секретности.
Большинство из вас, вероятно, знакомы статья, опубликованная в «Нью-Йорк Таймс» в декабре 2005 года. Статья, которая придала огласке тот факт, что Агентство национальной безопасности занимается тем, что вошло в обиход как программа прослушивания телефонов без судебного ордера. Попробую дать вам представление о последовательности событий, которая привела к этому итогу, и связать это с разработками Пойнт-Декстера. Я думаю, это хорошая иллюстрация той глубокой напряженности, в состоянии которой мы пребываем сегодня. Напряженности между безопасностью и правом на частную жизнь. Вскоре после 11 сентября Агентство национальной безопасности осознало, что тоже пропустило много сигналов, предупреждающих о нападении. Директором агентства был тогда Майкл Хейден. Он своей властью и на основании полномочий, предоставленных агентству много лет назад, начал расширять, как он выразился, впоследствии окно возможностей и методов прослушивания. В частности, они проверили телефонные номера и другие средства связи известных террористов или лиц, подозреваемых в терроризме, чтобы выяснить, общались ли они с теми 19 заговорщиками, которые только что разрушили дома в Соединенных Штатах. В тот момент Хейдену не потребовалось много времени, чтобы понять, что тех видов наблюдения, которые осуществляет Агентство национальной безопасности, недостаточно для того, чтобы выловить из океана информации потенциальные разведданные и создать систему раннего оповещения о терроризме. Поэтому в октябре 2001 года он изложил президенту и вице-президенту свой план существенного расширения наблюдения посредством перехвата сообщений, которые лица, подозреваемые в терроризме, получают из-за рубежа или отправляют за пределы Соединенных Штатов. Условие такого прослушивания состояло в том, что до тех пор, пока один из абонентов находится вне Соединенных Штатов и имеется некоторое основание считать, что он связан с террористами, Агентство национальной безопасности может прослушивать этот канал связи без ордера специального суда, который при обычных обстоятельствах осуществляет надзор за сбором разведданных посредством электронного наблюдения.
Почему система не сработала в отношении рождественского террориста?
25 декабря Умар Фарук Абдул-Муталлаб, молодой нигериец, садится в самолет, следующий из Амстердама в Детройт, с бомбой под нижним бельем, пытается взорвать самолет, но терпит неудачу. Сразу после инцидента мы устанавливаем, что опять-таки сигналы были, но правительство их не услышало, потому что сигналы эти никто никогда не сопоставил. Отец Абдул-Муталлаба в ноябре 2009 года явился в американское посольство в Найроби и сказал, что он опасается, что его сын уехал в Йемен, чтобы вступить там в ряды Аль-Каиды. Независимо от этого, Агентство национальной безопасности перехватило телефонные звонки представителей Аль-Каиды Аравийского полуострова, в которых упоминался нигериец, которому поручен теракт, но не уточнялось, какой именно. После того, как отец Абдул-Муталлаба побывал в посольстве, его сотрудники поставили об этом в известность Национальный контртеррористический центр близ Вашингтона, и центр внес имя Абдул-Муталлаба-младшего в свою базу данных. И почти ничего не было сделано для того, чтобы выяснить, получил ли Абдул-Муталлаб американскую визу, находится ли он на пути в Соединенные Штаты, или, быть может, он уже здесь. На этом примере хорошо видна вся проблема. С одной стороны, аналитики центра, которые сегодня должны соединять разрозненные сведения, буквально тонут в информации. Мне сказали, что они ежедневно получают от 4 до 8 тысяч имен людей, которые они должны отслеживать. Общая база данных, в которую внесли имя Абдул-Муталлаба, содержит сегодня более 500 000 имен или псевдонимов террористов или лиц, подозреваемых в терроризме. Существует 28 различных сетей, к которым имеют доступ аналитики центра, а в этих сетях действует свыше 80 информационных потоков, как они это называют, каждый из которых представляет собой уникальный набор разведданных или аналитических материалов разведки. Технологии, которая придала бы всему этому хоть какой-то толк, на самом деле не существует, по крайней мере в том виде, в каком я считаю, она должна существовать. У разведки сегодня нет своего Гугла. Нельзя войти в терминал, набрать в окне поиска Абдул-Муталлаб и без задержки получить все сведения об этом человеке, которыми располагает правительство. В этом и заключается парадокс, с которым мы сталкиваемся. Мы хорошо собираем информацию, но плохо ее соединяем. Вот что я имею в виду, когда говорю, что мы в Соединенных Штатах являемся свидетелями возникновения и расцвета американского государства слежки.
Это был Шейн Харрис, автор книги «Соглядатый. Становление американского государства слежки».
Об истории электронного слежения в США рассказывал Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Далее выпуски. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Кировской области. И наука. Какую роль в развитии человеческого языка сыграла окружающая среда? Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве сегодня прошел санкционированный пикет с требованием отставки премьер-министра России Владимира Путина. В акции участвовали активисты Объединенного гражданского фронта и движения «Солидарность». В Астрахани несколько депутатов и журналистов объявили голодовку, требуя от властей прекратить преследование местных оппозиционных политиков. Четыре боевика убиты в ходе спецоперации в Веденском районе Чечни. По некоторым данным, погиб один сотрудник милиции. Власти Чечни заявляют, что силы безопасности блокировали в горах еще около 20 боевиков. Владимир Константинов избран председателем Верховного Совета Крыма. Ранее в среду Верховный Совет удовлетворил заявление прежнего главы парламента Анатолия Гриценко об отставке с этого поста. Военно-воздушные силы НАТО провели в среду однодневные учения над территорией стран Балтии. Россия ранее выразила недовольство проведением учений. В Пакистане пятерым гражданам США предъявлены обвинения в террористической деятельности. Все пятеро, молодые мусульмане из штата Виргиния, были задержаны в декабре прошлого года на востоке Пакистана. Уроженец Дагестана Якуб Картакаев, обвиняемый в убийстве милиционера в Москве, признал свою вину, но заявил, что его действия были самообороной. Более 900 снарядов времен Великой Отечественной войны в среду были извлечены из-под земли на северо-западе Москвы. Боеприпасы будут уничтожены на одном из военных полигонов. Глава Ирландской католической церкви кардинал Шон Брейди извинился перед пострадавшими от сексуальных злоупотреблений священников в Ирландии в последние десятилетия.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Кировской области. И наука. Какую роль в развитии человеческого языка сыграла окружающая среда? Во вторник статистический орган одного из российских регионов обнародовал невероятные данные. Кировстат сообщил корреспонденту газеты «Вятский наблюдатель», что численность работающих людей в Кировской области сократилась по всем видам экономической деятельности, кроме государственного управления. Вот несколько цифр. В сельском хозяйстве сокращение на 15%. В сфере добычи полезных ископаемых аж на 28,5%. Транспорт и связь почти на 12%. Обрабатывающее производство почти на 14%. А вот госслужащих, наоборот, стало больше, на более чем 2%. При этом численность госслужащих, 40,5 тысяч человек, превысила численность работников сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства. И все это при том, что Кировская область – один из самых бедных регионов России, и губернатор Никита Былых был назначен управлять им, похоже, просто в рамках проверки на выживание демократической идеи. Проблемы области сегодня обсуждает доктор географических наук, директор проекта «Социальный атлас российских регионов» Наталья Зубаревич и автор ведущей цикла Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что сегодня из себя представляет экономика и социальная сфера Кировской области, и что, по-вашему, за год с небольшим удалось сделать Белых и его команде?
Регион этот входит в обойму так называемых депрессивных регионов. Его промышленное производство до сих пор, до кризиса вот в 2008 году, составляло только половину от советского уровня, при том, что вся страна вышла уже на 84%. Это регион, в котором очень низкие доходы населения. Если в среднем по России примерно соотношение душевых доходов к прожиточному минимуму в 3,3 раза, то там еле-еле 2,4 раза, то есть хуже почти, больше, чем на треть. Этот регион, в котором была довольно длительное время повышенная безработица, и только в последние годы экономического роста проблема рассосалась, потому что нефтяные деньги немножечко дошли и до Кировской области. Это регион без такого сильного, крепкого центра, потому что Киров, он же бывшая Вятка, это город с 400 с небольшим населения, который долгое время был закрытым военным городом. В нем не сформировалась развитая система услуг, развитая вузовская среда, культурная среда. Он такой немного угрюмый. А вокруг него обширные территории, слабо заселенные, так называемая российская нечерноземка, где малочисленные деревни разбросаны кустами, и до них добраться, и там оказать социальные услуги очень сложно. Образно говоря, Кировская область собирает в себе проблемы двух типов территорий. Российского нечерноземья, активно депопулирующего, и Придуралья с его суровой индустриальной средой, так и не оправившейся от постсоветского шока.
Наталья Васильевна, в прошлом году в газете «Вятский край» было опубликовано исследование, в соответствии с которым население Кировской области является абсолютным лидером по депрессивным настроениям. То есть там около 80% граждан настроены крайне депрессивно в отношении условий своего проживания. Как вы думаете, вот из тех проектов, которые команда «Белых» начала реализовывать, какие могут реально изменить эти настроения?
Ну, я так понимаю, по кризисным показателям, что много ты особо не пореализуешь. Если мы посмотрим на темпы спада налоговых доходов, начнем, конечно, с промышленного производства, Кировская область полетела на минус 16%, в среднем Россия на минус 11%. То есть было не здорово, а стало существенно хуже, чем спад в среднем по стране. Грохнулись инвестиции. Если в целом по стране минус 16%, то в Кировской области на треть. При том, что они никогда там и не были большими. Это территория, обделенная интересом инвесторов. На четверть упало строительство и ввод жилья, хотя и не блистала раньше область. И причин две. Это основная и важнейшая, конечно, это структура экономики, потому что она держится, скажем так, на трех или двух с половиной китах. Первый кит – это производство минеральных удобрений, по которому кризис ударил капитальнейшим образом. Это Кирово-Чепецк. Потом недобитое машиностроение, низкоконкурентное, и это долгоиграющая боль. Это депрессивность, с которой мало кто понимает, что можно сделать. И третья отрасль, тоже почти 20% объема производства – это лесная промышленность. К сожалению, в России она очень сильно в тени, и реально ни доходов бюджета, ни легальных, защищенных трудовым кодексом рабочих мест она дает явно недостаточно. Поэтому первое, что мне очень важно подчеркнуть, у Белых очень тяжелая ситуация, и это не есть его продукт, это то, что он получил вот в этой праздничной обертке.
Наталья Васильевна, как вы оцениваете лоббистские возможности Белых при той вертикали, которая выстроена? Во многом успех хозяйствования того или иного губернатора, главы администрации области или края, зависит именно от его лоббистских возможностей, от его проходимости в коридорах власти.
Белых старается. Ну вот вам опять мои любимые цифры. Все доходы бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации упали на 4%, а в Кировской области плюс 8%. Что смогли сделать? Смогли притащить деньги из федеральной целевой программы. Ее объемы финансирования в области увеличились на треть. Но прежде всего смогли притащить очень приличную сумму денег на поддержку занятости. Объемы поддержки выросли в 4 раза, в среднем по стране в 3. Теперь по тому, как люди тратят эти деньги. Могу вам сказать, что тратят они нормально. Во-первых, расходы бюджета, при том, что доходы-то выросли на 8%, расходы выросли на 18%, то есть они смогли еще поработать и с дефицитом, и с долгом. И вот что очень важно, Белых перевыполнил план по сокращению управленческих расходов. Вся страна в регионах еле-еле, мучительно, минус 4% сделала, сокращая управленческие расходы. У Белых минус 14%. Если мы берем расходы на экономику, то есть инвестиции бюджет на то, чтобы хоть немножко развиваться, он их увеличил на 30%. И не обидел при этом все основные социальные сферы, туда расходов стало больше. И, в общем, у меня такое ощущение, что он сделал две правильные вещи. Но они абсолютно такие оперативные. Первое, хорошо продаил федеральный бюджет. И второе, он не сделал никаких решительных ошибок в расходах. То есть не тратил деньги неэффективно с точки зрения вот расходов на госуправление, на себя любимых, на бюрократов. А вкладывал он их более-менее ориентированно на либо развитие инфраструктуры, либо на социалку. Но это все короткая игра. А в долгую он сделал, на мой взгляд, одну очень важную вещь. И она, к сожалению, у него не совсем получилась. Он попытался активизировать местные сообщества.
Да, это очень важно, потому что Белых неоднократно говорил о том, что это, можно сказать, самый главный пункт его программы.
Перед ним стоит тяжелейшая задача. Надо что-то делать с обширной периферией, состоящей из маленьких городков, поселков и села. Денег на ее развитие не хватит никогда. И он попытался как бы собрать в кучку деньги государства и привлечь немного инвестиций самих жителей, там дело даже не в деньгах. Там дело в инициативе и в развитии систем гражданского контроля за тем, как эти деньги государственные, немножко с добавкой частных, тратятся на территории. И второй момент. Это развитие гражданских инициатив по выбору приоритетов. Вот на что эти маленькие деньги нужно тратить. Кое-где немножко получилось, но сказать, что эта попытка реализована в полной мере, я не берусь. Мне кажется, что у губернатора порой даже отчаяние проступает от того, что ну никак не удается расшевелить людей на то, чтобы более активно и участвовать и контролировать. И тогда он пошел по проверенному пути. В общем-то, кризис в Кировской области с точки зрения проблем населения заливается деньгами. Если мы возьмем масштабы выплат всяких видов социальных пособий, то они выросли в Кировской области на 45% в 2009 году. То есть не получилось с активностью, началась раздача маленьких слоников.
Ну, здесь, очевидно, ресурсы достаточно ограничены, тем более, что одна из главных задач, которую Белых ставил перед собой, это перетащить к себе каких-то дополнительных крупных налогоплательщиков, которые сейчас платят налоги в других регионах. Она, насколько мне известно, пока не получилась.
Они пытались перетянуть в Кировскую область кого-то из крупных инвесторов по лесопереработке, но тут их опередила Кострома, потому что Кострома просто ближе к рынкам сбыта. Понимаете, я вообще с большим скепсисом отношусь к этим попыткам охоты на слонов, когда региональная власть изо всех сил пытается притащить большого инвестора и за счет посадки его на территорию как-то смягчить бюджетные проблемы. Потому что для большого инвестора, конечно, можно попытаться создать особые условия. Мы все это уже проходили. Уже были особые условия для одной нефтяной компании в Мордовии. Были особые условия в Агинском округе для другой нефтяной компании. На Чукотке для третьей нефтяной компании. Результатом всегда становился пшик, потому что инвестор приходил в виртуальном виде. В реальном виде приход инвесторов дал приличные дополнительные поступления налогов пока только в Ленинградской области и Калужской. Это ближняя периферия крупнейших агломераций. Это места реально выгодные. И, скорее всего, инвестор туда приходил не потому, что губернатор Иван Иванович Иванов что-то ему пообещал в виде золотых гор. Инвесторы знают, что в России сегодня Иван Иванович, а завтра Сидор Сидорович. Он приходил на то, что не меняется при любом губернаторе. Он выбирал выгодное географическое положение, близость к рынкам. К сожалению, в Кировской области этот фактор не работает. И это проблема российских медвежьих углов.
Наталья Васильевна, все-таки, вот несмотря на такие достаточно пессимистические нотки в этом анализе, каков ваш прогноз? Выживет губернатор Белых?
Видимо, вы полагаете, что Белых будет выбран мальчиком для битья? Он действует лучше многих губернаторов. Я посмотрела расходы бюджетов, они абсолютно адекватные.
Наталья Васильевна, извините, я полагаю только одно, что к Белых приковано внимание прессы и общественности на порядок больше, чем ко всем остальным губернаторам. Это тоже цифры, это данные медиалогии.
Поэтому... Согласна. Но только давайте четко понимать, принадлежность к демократам не означает волшебных качеств и духоподъемности такой силы, что российская периферия расцветает, как сад Эдем. Такого не бывает никогда. Первое, что он там должен сделать, это отсанировать глупости, да, в управлении. С этим он пытается ладить, хотя у него команда тоже не вполне идеальная. И мы знаем уже случаи привлечения к уголовной ответственности, и в ней тоже. Это его коллеги-бизнесмены по Пермскому краю там попались. Второе. Он пытается все-таки сработать не так, как принято в России, только сверху. Он пытается вытащить ресурсы человеческой энергии снизу. Боюсь, что он уже отчаялся, потому что место, которое ему назначили для такого эксперимента, ну, скажем так, не самое лучшее, очень мягко говоря. Поэтому, по-простому говоря, наказать его не за что, но и больших успехов он вряд ли добьется.
С директором проекта «Социальный атлас российских регионов» Натальей Зубаревич беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В научной рубрике программы, продолжая рассказ о том, как возник человеческий язык, мы поговорим сегодня о том, какую роль в этом процессе сыграла окружающая среда. По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения Российской академии наук Светланы Бурлак, освоение открытых степных пространств вынудило предков человека развивать более сложную систему общения. Как считают ученые, новые условия обитания требовали новых поведенческих стратегий. Именно их и помог выработать язык. Со Светланой Бурлак беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Светлана, но если мы говорим о развитии языка, хочется понять, почему оказалось жизненно важным завести такую сложную разветвленную систему общения.
Причем именно только одной группе приматов. Все остальные прекрасно без этого обходятся.
Ну, это вообще такая проблема эволюции. Зачем было заводить, например, в клетке ядро, хотя многие бактерии без этого обходятся?
Ну, ядро понятно. Ядро теперь есть у миллионов видов.
А вот почему-то такой язык пригодился только Homo sapiens?
Ну, если мы подождем несколько сотен миллионов лет.
То выяснится.
Может, что-нибудь и выяснится.
Мы можем вытеснить все остальные виды, так что да, может, и проходит эта аналогия с ядром. То есть всем бактериям, может быть, было бы выгодно, но повезло только кому-то.
Ну, и тут, может быть, повезло только кому-то.
В смысле, человек может вытеснить все виды приматов?
Ну, он уже почти это и сделал. Там
и
африканцы сейчас доедают последних шимпанзе.
Ну да, приматологи рискуют жизнью, защищают их от браконьеров.
Человек же уже резко сократил места обитания диких животных, и, ну, истребил просто-напросто очень многие виды, так что вытесняет, конечно.
Да нет, к тому времени совсем расшифруют геном неандертальца, и мы вновь клонируем и разведем побольше.
Жалко, что в этом случае не получится узнать, какой у него был язык, потому что язык — это культурный феномен. При клонировании не передается.
Такой неандерталец нам не нужен, поэтому закапываем его обратно. И что же в результате?
В результате, мне кажется, что довольно значительную роль сыграла здесь экология, потому что если посмотреть на те виды, которые начинали эволюцию в направлении человека, на Арорина, на ардипитеков, кинеантроп, сахелянтроп и даже австралопитеки, видно, что у них есть приспособление для лазанья по деревьям, видно, что они довольно много углерода получают из пищевых цепей леса, а не открытых пространств. Но чем дальше, тем больше места лесов занимают открытые пространства. Уже австралопитеки получали углерода из пищевых цепей открытых пространств больше, чем их предки ардипитеки. Архантропы, Homo erectus, Homo ergaster, еще больше, еще дальше продвинулись в открытые пространства. Следующие виды продвинулись еще дальше. И для современного человека лес — это скорее что-то такое не очень комфортное в качестве места обитания. Чем отличаются открытые пространства от закрытых лесных пространств? Там почему-то окружающая среда оказывается более изменчивой, более непредсказуемой. Было сделано исследование на каких-то мелких грызунах, не помню, ни то мышах, ни то полевках. Оказалось, что лесных видов очень мало, они довольно архаичные. То есть, ну вот, кто ответвился изначально от этого ствола, там несколько видов, так они вот и есть, и не меняются, так и живут себе в лесу. А вот те, кто стал осваивать луга, там сразу целый спектр изменчивости, масса разных видов, приспособление к тому, к сему, к пятому, к десятому. И, соответственно, когда открытые пространства начинают вытеснять вот эти традиционные для приматов тропические леса, то получается такой эволюционный вызов. Есть новая экологическая ниша и есть старое место. И получается примерно такая же ситуация, как получается сейчас при освоении городов птицами. Есть новая экологическая ниша, корма хватает. Кто сумеет освоиться, тот сильно процветет. Кто не сумеет, тому грозит сокращение лесных угодий, сокращение ареала и вообще сокращение численности вплоть до полного вымирания. И, соответственно, приматы, гоминиды тоже, видимо, перед подобной задачей стали. Если у нас есть удобное для вида место обитания, то особи, наиболее хорошо приспособленные, будут в этом обитании оставаться. В том числе при помощи коммуникативной системы они будут выигрывать коммуникативные взаимодействия, получать участки в этом хорошем, удобном местообитании. Кто не сумел с этой традиционной коммуникативной системой выиграть наилучшие участки, тот вытеснится на окраину, на какие-то вот опушки неудобья, где привычные стратегии поведения не так хорошо работают. Ну, дальше наступает естественный отбор. Если кто-то может выжить на этих новых неудобных местообитаниях, значит, ему повезло. Не сумели, значит, вымерли. Если таких особей, которым посчастливилось выжить, оказывается достаточно много, то оказывается, что они на этих окраинах могут сформировать свои группировки. Первоначально между старыми и новыми местообитаниями будет обмен особями, обмен генами. будут рождаться разные особи с какой-то частотностью. Те, кто лучше приспособлен к старому месту обитания, те, кто лучше приспособлен к новому. Соответственно, старые будут аккумулироваться в лесу, новые будут аккумулироваться на окраине. Но потом количество перейдет в качество, может получиться новый вид, который приспособлен лучше для этой окраины, и может оказаться, что со старым видом он даже не скрещивается, или, по крайней мере, не станет этого делать добровольно. Таким образом, приматы осваивали вот эти саванны. А у приматов ни копыт нету для хорошего бега, ни желудка четырехкамерного для переваривания злаков, ни там каких-нибудь клыков и когтей мощных, как у хищников, у них тоже как-то не уродилось. Их главный козырь – это способность к поведенческому приспособлению. Один придумал новое поведение, остальные собезьяничали. Как макаки на японском острове Кашима, когда одна самка Има научилась, значит, мыть батат в ручье, тут же быстренько все научились мыть батат в ручье. Потом Има догадалась, что если надкусить этот батат и помочить в море, то он еще солененький станет, еще вкусней. Теперь все научились мочить батат в море. Надкусят в море, надкусят дальше, всем хорошо. Значит, во-первых, это поведенческое приспособление, один придумал, остальные собезьяничали. Во-вторых, это группа образ жизни, который позволяет давать коллективный ответ на вызов окружающей среды. И еще одна существенная для приматов вещь – это то, что в одной работе было названо адаптация к когнитивной нише, то есть стремление к пониманию того, как устроен мир, к пониманию причин и следствий. Есть даже такая замечательная цитата: «В чем люди сильны, так это в перепрыгивании от фактов к теориям. Нам достаточно буквально одной-двух крупиц информации».
Способность к обобщению.
Способность к обобщению, способность вывести теорию вот на основании одной-двух крупиц информации. Вывели теорию, уверились, что решение проблемы у нас в кармане, и можно переходить к следующей. И за это отвечают такие отделы мозга, как префронтальные формации коры. И префронтальная кора увеличивается у приматов, то есть у человекообразных обезьян. Она лучше развита, чем у других обезьян. У гоминид ископаемых она развита лучше, чем у человекообразных обезьян. И чем ближе к человеку, тем больше мозгов, и в том числе лучше развиты именно вот эти префронтальные отделы. Соответственно, познаем причины и следствия, наблюдаем за окружающим миром, выводим какую-то информацию, изменяем в связи с этим свое поведение. В такой ситуации появляется спрос на коммуникативные сигналы. Потому что если какая-то особь, что-то делая, что-то такое заметила, будет очень хорошо, если это заметит вся группа. И здесь коммуникация начинает решать другую задачу, не такую, какую она решала у многих видов животных. Если цель коммуникативной системы состоит в том, чтобы как-то взаимодействовать с конкретной другой особью, например, решить территориальные проблемы или там поухаживать, то особь отвлекается от своей повседневной активности, идет к другой особи, начинает коммуникацию. Здесь получается другое. Надо именно не отвлекаться от повседневной активности, но давать своим сородичам больше информации об окружающем мире. Для группы в целом будет выгодно, если какие-то свои действия особи начнут делать более заметным. А другие особи будут эти действия лучше замечать. У них тогда будет больше материала для анализа того, что происходит в мире, и какие последствия ожидаются, и какая поведенческая стратегия будет в данных условиях оптимальна. Чем больше непредсказуемость окружающей среды, тем больше моделей поведения. Если особи живут на окраине, то, соответственно, хорошо бы и старые модели поведения не забывать, и новые постепенно вырабатывать. Те, кто начинают делать орудия, не только пользоваться как шимпанзе, но и сами делать, у них число поведенческих моделей еще больше возрастает, потому что надо делать эти орудия, надо их использовать, надо там знать, где найти сырье для этих орудий, многое другое тоже надо знать. Когда гоминиды начинают осваивать огонь, следующее, поведенческих стратегий становится очень много. И даже просто ориентироваться в них – это уже задача. Система коммуникации оказывает в этом большую помощь. Как показывают наблюдения психологов, люди используют язык не как обезьяны, обученные языкам-посредникам, попросить что-нибудь, а они больше стараются обратить внимание другого человека на что-то. Причем люди...
То есть, скорее как регулятор, когда он пытается как-то регулировать процессы, влиять на происходящее?
Можно сказать и так. Причем люди настолько инстинктивно, видимо, кооперативны, что они вполне ожидают, что если их внимание на что-то обратили, то это что-то будет важно не для того, кто им сказал, а вот для них самих это будет важно.
Это вообще удивительно, потому что по Карнеги как бы не так, да?
Этим можно пользоваться. Естественно, если появляется коммуникативное средство, этим можно пользоваться.
То есть своих корыстных интересов.
Своих корыстных интересов.
Это уже будет паразитирование на системе, которая возникла для другого.
Да, это будет паразитирование, оно встречается достаточно часто. Например, можно намеренно сообщить собеседнику ложную информацию, чтобы он сделал что-то к выгоде того, кто эту ложную информацию сообщил. Но такое поведение общественно не одобряется. Мы подсознательно лжи от собеседника не ждем. Если нам человек что-то сообщает, то мы не пытаемся сразу начать проверять, а так ли это. А мы сначала воспринимаем это, как будто так оно и есть, и только потом, может быть, задумаемся, а так ли оно на самом деле, может, и не так. Поэтому вот кажется, что язык скорее предназначался для передачи информации, чем для каких-то вот манипулятивных воздействий или там обмана, прочего использования этой системы в своих корыстных интересах. Когда деталей окружающего мира, на которые полезно бывает обратить внимание, становится много, возможностей обратить на них внимание становится тоже достаточно много, получается много коммуникативных сигналов. Сначала они могут быть даже ненамеренными, но потом вполне могут стать намеренными.
А вот в какой момент эти коммуникативные сигналы складываются в систему? Это ведь качественный переход.
Это качественный переход, связанный, скорее всего, с тем, что их просто очень много.
То есть их нужно упорядочить?
Да.
Тут мы возвращаемся к тому изначальному тезису, что человек ищет структуру в хаосе.
Да, что человек ищет структуру в хаосе, потому что хаос без структуры, он просто плохо запоминается. Просто технически неэффективно. Выигрыш получают те группы, у которых детеныши начинают стремиться к тому, чтобы много сигналов знать, понимать и самим тоже воспроизводить. У человека это желание знать слова, узнать, как что называется, выражено в очень сильной степени. Наблюдала на своем сыне, как он, еще не умея говорить, тыкал пальцем в предметы и произносил «к», и это значило «назови мне этот предмет». Вот не «дай», не «покажи», а «назови». Попытки дать или показать, не называя, расценивались как коммуникативная неудача. То есть он просто повторял это свое «к», пока, наконец, не назовешь.
А потом, когда уже начинают немножко говорить, то следующий этап – это подбежать и спросить «а это что такое?» «А это что
да,
такое?»
«Да, да, да».
«А это что такое?»
Да. И так до бесконечности. Потому что те гоминиды, которые запоминали максимум возможных коммуникативных сигналов, имели возможность накапливать больше поведенческих стратегий в репертуаре. Для всеядного существа, особенно существа, пользующегося орудиями, для существа, живущего в группе, где много разных членов, и с ними надо как-то отношения строить. Это был большой выигрыш.
Со старшим научным сотрудником Института востоковедения Светланой Бурлак беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагумина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вопросы Ходорковского к Путину и международный резонанс дела ЮКОСа обсуждаем с адвокатом Владимиром Гладышевым и бывшим депутатом Госдумы Алексеем Кандауровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возмущение дипломата вызвано тем, что в сюжете рассказывалось о...
Суд признал семерых участников нападения на африканцев совершенного
отдельно. Еврогруппа подчеркивает, что греческие власти не просили...
В течение этого времени он неоднократно получал...
Правительство России может поработать над улучшением экологической ситуации в Сочи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».